Здравствуйте, сегодня вторник, 11 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Оппозиционный российский политик Владимир Карамурза выступил в суде с последним словом. Приговор по его делу ожидается 17 апреля. Дума намерена узаконить так называемые электронные повестки с требованием военнообязанным явиться в военкомат. Продолжается расследование утечки в интернет секретных документов Пентагона. Также сегодня...
Мамулька, что там, хлопчик тенитинка?
Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Я думаю, что в обозримом будущем обязательно появится книга под условным названием «Последнее слово политзаключенных современной России». Эта книга уже сейчас может состоять из нескольких десятков глав. Вчера к ним добавилась еще одна. С последним словом на судебном процессе по своему делу выступил оппозиционный политик Владимир Карамурза, который обвиняется в государственной измене, распространении фейков российской армии и осуществлении деятельности нежелательной организации, и для которого обвинение требует 25 лет лишения свободы. Процесс проходит в закрытом режиме, тем не менее текст последнего слова Владимира Карамурзы оказался в распоряжении журналистов. И вот его главный фрагмент, читает диктор.
На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является раскаяние в содеянном. И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды, за выступления против войны в Украине, за многолетнюю борьбу с диктатурой Путина, за содействие принятию персональных санкций по закону Магнитского против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь, ни в чем из этого. Я этим горжусь. А виню себя только в одном, что за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно моих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и для мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой, ценой войны. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется, когда черное назовут черным, а белое – белым, когда на официальном уровне будет признано, что дважды два – все-таки это четыре, когда войну назовут войной, а узурпатора – узурпатором, и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой холодной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь».
Это был фрагмент последнего слова Владимира Карамурзы на судебном процессе по его делу, читал диктор. Адвокат Мария Эйсмонт, которая вместе с Вадимом Прохоровым защищает интересы Владимира Карамурзы в суде, сообщила журналистам, что приговор будет вынесен 17 апреля и что Владимир держится стойко, хотя во время пребывания в СИЗО не раз испытывал серьезнейшие проблемы со здоровьем и похудел уже больше, чем на 20 килограммов.
Не могу его процитировать, поэтому, в общем-то, он сказал, что он любит Россию, если своими словами. Он сказал, что он ни о чем не жалеет. Он подтвердил все те слова, которые он говорил во всех тех публичных выступлениях, которые он имел. В принципе, он держится, он бодр. Ему было важно сказать то, что он хотел сказать. Суд его не прервал, дал ему высказать свое последнее слово. Ну и у нас остается неделя до приговора, который мы услышим.
Говорила адвокат Владимира Карамурзы Мария Эйсмонт. По данным местных властей нескольких областей Украины, которые находятся под российскими обстрелами, за минувшие сутки не менее 7 человек пострадали в Донецкой и Херсонской областях, разрушены жилые и административные здания. 10 апреля обстрелам подверглась и Черниговская область, там жертв нет, 9 раз обстреливались приграничные районы. Удары тяжелой артиллерии зафиксированы в нескольких районах Днепропетровской области Украины. В Белгороде, это уже в России, на территории местного аэропорта упал и взорвался неизвестный летательный аппарат. Повреждены ограждения и кабель сигнализации аэропорта. Вообще, аэропорт Белгорода перестал принимать гражданские рейсы с 24 февраля 2022 года, то есть со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. Россия и Украина в понедельник провели очередной обмен военнопленными. В Россию вернулись 106 военнослужащих, в Украину 100. У нас есть возможность послушать короткий фрагмент разговора с матерью одного из только что освобожденных украинских военнослужащих. Он не сдерживает слез.
Мамулька, блин, Мамулька, что там, хлопчик чи дівчинка?
Вы слушаете «Время свободы». Государственная Дума России сегодня приступила к рассмотрению поправок к закону о военной службе, которые должны узаконить электронную рассылку повесток с требованием явиться в военкомат. Так называемые электронные повестки должны дублировать оповещения, рассылаемые заказным письмом. Председатель Думского комитета по обороне Андрей Картополов так объяснил смысл этих поправок.
Те, кто уклоняется, будут предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение 2 недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за подписью, цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальные предприятия, брать кредиты, займы.
Это был председатель Комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Картополов. Глава общественного движения «Гражданин армия права» Сергей Кривенко отмечает, что правового механизма, который порождал бы правовые последствия при игнорировании электронных повесток, на данный момент в России нет. Кроме того, вопросы, связанные с выездом за рубеж и управлением имуществом, регулируются другими законодательными актами. Сергей Кривенко не исключает, что узаконивание так называемых электронных повесток является подготовкой второго этапа мобилизации военнообязанных для участия в войне в Украине. Вот его аргументы.
Надо различать информирование и возникновение ответственности. Военкомат имеет право информировать граждан всеми возможными способами, хоть глубинной почтой, хоть электронными повестками, хоть дензебау на столбах развешивать. Это информирование, но оно не порождает правовых последствий. Пока правовые последствия порождает только вручение повестки вот в бумажном виде лично под роспись. И это не случайно. Много раз говорили о том, что чиновники из Министерства обороны, что это надо изменить, что это не работает. Люди не живут и имеют право жить не по адресу регистрации, и нам трудно их найти, но это их проблемы. Но, в принципе, система оповещения может быть изменена. В ней необходимо будет четко прописать механизм, который говорит о том, что подтверждает, что эта повестка была вручена. Как это сделать в электронном виде, ну вот пока не ясно. Это пересечение государственной границы регулируется отдельным законом, закон о въезде и выезде. И где пока существует только одно ограничение для призывников. Это если в отношении уже гражданина после прохождения всех призывных мероприятий призывная комиссия выносит решение о его направлении на военную службу, и только в этом случае, когда есть решение призывной комиссии, а для призыва на срочную службу он выносится обязательно лично в присутствии гражданина, для мобилизации может быть заочное решение, но только в этом случае может быть ограничен человек в пересечении границ. Тогда надо вносить изменения в этот закон. Управление имуществом тоже, это же право на собственность, и оно должно быть тоже ограничено только законами. А в законе, значит, соответствующую процедуру надо прописать. Очень трудно себе представить, что вот за одну ночь, за один вечер, или там за несколько дней, когда появилась эта инициатива, будет подготовлен огромный пакет документов, который будет вносить изменения во все законы. Но даже если это произойдет, еще раз говорю, это только способ обращения граждан, который, да, может теоретически в отношении гражданина порождать возникновение ответственности, но надо будет людям, которые не хотят идти в армию, менять тактику поведения. Как мы знаем из истории, на всякий меч будет придуман свой щит. Те планы, которые сейчас озвучены чиновниками Минобороны, набрать 400 тысяч контрактников до конца года, но они нереальны. Вербовка на контракт провалилась и в прошлом году, из-за этого и была первая волна мобилизации. И видно, что количество граждан, которые сейчас добровольно хотят идти на войну с Украиной, очень-очень незначительное, ну, не будем называть количество, никто не знает точно, но оно очень незначительно. Поэтому, да, по всей видимости, они готовят ресурс для того, чтобы провести вторую мобилизацию, избежав там тех проблем, которые были осенью.
Говорил глава общественного движения «Гражданин армия права», правозащитник Сергей Кривенко.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 апреля. Темы этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжается история с публикацией в социальных сетях предполагаемых секретных документов Пентагона, некоторые из которых касаются боеготовности украинских войск и их снабжения боеприпасами и бронетехникой. Как я упомянул вчера, официальный Киев назвал эти документы фотошопом, распространяемым российскими спецслужбами. И вот что сказал по этому поводу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В них нету никаких оперативных данных. Первое. В них есть скорее аналитические данные, то есть, грубо говоря, оценочные суждения, которые касаются и войны в Украине, и тех дефицитов, например, с оружием, которые мы испытываем. Кстати, между прочим, мы об этом публично всегда говорим. Дальше. Готовы ли мы, имея тот ресурс, который на сегодняшний день, к каким-то активным действиям необоронного характера? Нет. Нужно проводить дальше накопление. И наши партнеры это тоже понимают прекрасно. Это нормальные, еще раз подчеркиваю, аналитические данные, которые, естественно, микшируются. Почему мы говорим о фотошопе? Конечно, к этим данным, аналитическим, банальным данным, добавляется еще какой-то там микс из того, что нужно России, чтобы там укоренить какую-то идею. И дальше это бросается в общедоступные, скажем, ну, сначала, вернее, на закрытые чаты, а потом и в общедоступные чаты для того, чтобы создать. И вот здесь очень важно. Почему это российская история, безусловно? Потому что смотрите, какие задачи решает этот слив. Первое – это внести безусловный раскол между партнерами. Несомненно, потому что сразу откуда утечка, кого нужно подозревать, кто, условно говоря, заинтересован в этой утечке. Кроме того, чтобы внести раскол, второе – безусловно, нужно показать, что Российская Федерация имеет возможность влиять на то, что происходит в этой войне. То есть влиять на информационные потоки как таковые. Соответственно, все знать о том, что там с ресурсным обеспечением Украины, какие проблемы, с точки зрения, какие направления приоритетно выбраны. То есть Россия как бы говорит, смотрите, мы, конечно, свое наступление провалили, но тем не менее мы готовы к отражению наступления, которое будет вести Украина, потому что мы актуальную информацию имеем. Третья составляющая – показать, что все в хаосе, да, ну то есть, грубо говоря, что никто не отслеживает за теми информационными стратегическими документами внутренними, которые ходят в Украине, например, в Соединенных Штатах. Соответственно, что это в открытом практически доступе, и можно любой документ, потянув за ниточку, ну, как бы вытянуть и проанализировать, как думают те или иные оппоненты.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. поляк, ну а в Пентагоне ищут источник утечки предполагаемых секретных документов, и там, насколько об этом можно судить, пока нет четкого понимания, кто и с какой целью, как сейчас говорят, слил в интернет эти документы. Тему продолжает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
На прошлой неделе в прокремлевских телеграм-каналах появились фотографии документов Министерства обороны США с грифом «Совершенно секретно». Снимки сделаны небрежно, на некоторых текст плохо читается, как будто фотографировали в спешке или в неподходящих условиях. В общей сложности в соцсети попало более сотни страниц документации, датированной концом февраля и началом марта. Бумаги содержат сведения о боеготовности украинской армии, потерях сторон, а также материалы прослушивания и агентурные разведданные. Из документов следует, что американская разведка осведомлена о происходящем в офисе президента Зеленского, Министерстве обороны России и командовании ЧВК «Вагнер». Анонимно источники в Пентагоне и разведсообществе подтверждают подлинность документов, однако в некоторые внесены ложные данные. Бывший посол США в России Джон Салливан уверен, что это дело рук Кремля. Его спросили, с какой целью, по его мнению, опубликованы документы – поставить США в неловкое положение или внести раскол в отношения США с союзниками. Думаю, и то, и другое. Подрыв доверия между США, НАТО и Украиной, а также внутри правительства США, отвлечение внимания в тот момент, когда мы должны быть полностью сосредоточены на поддержке Украины. В доказательство своей теории посол Салливан ссылается на искаженные данные о потерях. Завышение украинских потерь по сравнению с уровнем, который, по мнению США, действительно имел место, и значительное занижение российских потерь. Таким образом, Россия выглядит хорошо, а Украина плохо. В понедельник стало известно, что утечку расследует Министерство юстиции США. В тот же день ее прокомментировало высокое должностное лицо, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кёрби. Что касается источника, то, как вы знаете, Министерство обороны передало это дело в Министерство юстиции для проведения уголовного расследования. И я, безусловно, отослал бы вас к ним, но я не знаю, пришли ли они на данный момент к каким-либо выводам о том, откуда исходит утечка. Вы уверены, что утечка ликвидирована? Есть еще документы, которые пока не опубликованы? Угроза продолжается? Мы не знаем. Мы действительно не знаем. Джон Кёрби призвал журналистов к осторожности при изучении документов. Я не буду говорить о достоверности всех документов, которые вам известны и которые, на первый взгляд, не кажутся поддельными. Мы все еще проверяем аутентичность документов. Министерство обороны США предприняло межведомственные усилия, чтобы попытаться изучить последствия для национальной безопасности, в том числе определить, подлинные они или нет. И я просто не в состоянии говорить об этой работе, которая продолжается. В аналогичном духе Кёрби отвечал на все вопросы. Мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у них что-то еще, что они собираются опубликовать. Так что мы наблюдаем и следим, прилагаем все силы. Но правдивый и честный ответ на ваш вопрос мы не знаем. Однако он заверил, что правительство предпримет все возможное, чтобы найти источник утечки. Некоторые эксперты допускают, что вброс могла организовать разведка США с целью дезинформации Кремля, ведь документы свидетельствуют о слабости украинской армии. Но в них есть и материалы прослушки правительства Южной Кореи и израильской разведки Моссад, компрометирующие обоих союзников. Если это сделано для того, чтобы придать утечке достоверность, то операцию следует признать рискованной. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Россия, которая с начала апреля председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, созвала вчера заседание Совета по проблеме нарушения международных соглашений об экспорте вооружений. Российский посол в ООН Василий Небензя в очередной раз обвинил страны Запада в том, что это они спровоцировали военный конфликт в Украине, и заявил, что военная помощь, которую страны Запада оказывают вооруженным силам Украины, является нарушением договоренности о поставках продукции военного особого назначения, сокращенно ПВН. Давайте послушаем Василия Небензю.
Страны Запада последовательно продвигали концепцию ответственного поведения и усиления контроля над оборотом вооружений. Однако спровоцированный ими кризис на Украине стал реальным показателем неискренности их заявлений в поддержку международных усилий по борьбе с бесконтрольным распространением ПВН. Россия неоднократно созывала заседание Совета Безопасности ООН по поводу опасных последствий накачки киевского режима вооружениями, которые наглядно иллюстрируют риски нарушения взятых на себя обязательств в сфере контроля над ПВН.
Говорил представитель России в ООН Василий Небензя. Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд в ответ напомнил о том, что Иран, вопреки действующим санкциям ООН, поставляет беспилотники для российской армии, а также о военном сотрудничестве России с Северной Кореей, которая также находится под международными санкциями. Вот фрагмент выступления Роберта Вуда.
В реальности самый большой риск незаконного распространения оружия исходит от захвата оружия на поле боя России и пророссийскими силами. Россия предложила поставлять захваченное на поле боя оружие сепаратистам в Восточной Украине. Такие заявления являются опасными и безответственными. Россия также обращается к нелегитимным режимам, чтобы незаконно получить вооружение и оборудование для поддержки своих военных операций. В ноябре 2022 года Северная Корея передала ракеты прокремлевской группе наемников Вагнера. Мы знаем, что Россия активно стремится получить дополнительное вооружение от КНДР. Это прямо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Такие действия, особенно со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, вызывают тревогу и только подливают масло в огонь жестокой агрессии России против Украины.
Это был заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд. Представитель Великобритании Матильда Келли тоже напомнила, что Россия нарушает санкции ООН против Северной Кореи и Ирана, которые сама же согласовывала в Совете Безопасности ООН несколько лет назад. Кстати, некоторые страны считают нонсенсом председательство в Совете Безопасности страны, развязавшей полномасштабную войну против суверенного государства. И вот что, в частности, сказала Матильда О'Келли.
As the perpetrator of a war of aggression. Развязав агрессию против суверенного государства, Россия председательствует в Совете Безопасности, в то же время не соблюдая базовые обязательства члена ООН. Решение России начать по своему выбору войну против невинных людей подрывает основополагающие принципы Совета Безопасности. Закупая оружие для своих военных операций, Россия нарушает те самые санкции ООН, которые она помогала одобрить против таких государств, как Ирак и Корея. НДР. Эта война несет тяжелые последствия для цен на продовольствие и другие товары и может усугубить другие конфликты. Великобритания призывает все государства прекратить оказывать поддержку российским военным и связанным с ними силам. Вооружение государства-агрессора подрывает глобальную стабильность.
Говорила представитель Великобритании при ООН Матильда О'Келли. Вы слушаете «Время свободы». Судьи в Грузии, на которых Госдепартамент США наложил санкции за принятие политически мотивированных решений, не согласились с обвинениями в так называемой политической коррупции, а один из них даже подал иск в американский суд о защите чести и достоинства. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Судья Иракли Шенгелия сообщил журналистам, что готовит иск против Государственного департамента США и намерен просить американских судей отменить решение о запрете на въезд в Соединенные Штаты Америки. Судья Шенгелия уточняет, что, возможно, он больше никогда и не поедет в Штаты. Да у него и нет такого желания. Но он никогда не согласится с клеймом коррупционера. Это была цитата. В заявлении, распространенном на днях с подписью Государственного секретаря США Энтони Блинкена, говорит, что четыре грузинских судьи, в том числе Иракли Шенгелия, Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе и Валериан Церцвадзе, которым отныне запрещен въезд в США, Согласно достоверным данным, принимали решения и оказывали давление на других судей с целью лоббирования судебных вердиктов, угодных властям, правящей партии «Грузинская мечта». А это одна из форм коррупции. Въезд в США запрещен не только самим судьям, но и членам их семей. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан в многочисленных комментариях особо подчеркивала все эти дни, что ее страна уважает большинство грузинских судей как преданных делу, но намерена защитить их от недобросовестного и политически мотивированного влияния. Судьи, на которых наложены американские санкции по оценке грузинских неправительственных организаций и СМИ, входят в так называемый судейский клан, то есть корпоративное неформальное объединение наиболее влиятельных судей, способных влиять и влияющих на важнейшие решения других судей по согласованию с властями страны. Не менее важно и то, что решение Госдепа о санкциях – первый случай за всю историю американо-грузинских отношений, когда Вашингтон вынужден применить этот инструмент принуждения к демократии в отношении Грузии. По мнению лидера республиканской партии Давида Бердзанишвили, санкции в отношении судей – это желтая карточка фактическому руководителю страны, миллиардеру Иванишвили. Но его судьба, как и судьба самой Грузии, решается сейчас не на Кавказе.
Но это все зависит от исходов боевых действий в Украине. Если Запад, Украина до конца года покажут тенденцию военного успеха, серьезного военного успеха, тогда к тому моменту Иванишвили будет готов заменить свой состав с антизападного на прозападный. Так что я настроен достаточно оптимистично.
Заявил Давид Бердзанишвили в интервью «Радио Свобода». Судьи, подвергнутые американским санкциям, а также их коллеги, не согласны с решением Вашингтона, но не все готовы подать иск. Один из них, Леван Мурусидзе, гордо сказал, цитата, «Мой дед, который меня воспитал, ни в какие Америки никогда не ездил, но жил как мужчина». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайт». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.